Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по Евангелию от Марка. Как ожидать возвращения Христа?
Конечно, в небесах хочется, правда? Мы странные люди. Кто-то послушает нас и подумает, странные люди. Но мы действительно хотим в небеса. И есть два пути туда попасть. Один путь – это умереть. Не очень приятный, не хочется, да? Вот болеть все это, умирать. Ну, может быть, придется, не знаю. Но второй путь гораздо более приятный. Мы можем попасть в небеса через восхищение церкви. Это самый замечательный момент, самое хорошее решение всех проблем. Быстро, не больно, ты на небе со Христом. Я вчера молился вечером очень так сердечно и призывал Господа прийти за Его церковью. Но, конечно, Бог знает время и час, и все в Его замысле расписано разумно и в максимальной степени мудро. Наша же задача – готовиться к встрече со Христом, и сегодня как раз мы и поговорим о том, как ожидать встречи со Христом, как ожидать Его возвращения. Откройте, пожалуйста, вместе со мной 13 главу Евангелия от Марка. 13 глава Евангелия от Марка. Мы будем рассматривать заключительную часть Елеонской проповеди. Я напомню вам, вся эта проповедь была произнесена в ответ на вопрос учеников. В 4 стихе ученики задали Иисусу вопрос: «Скажи нам, когда это будет и какой признак, когда все сие должно совершиться?» Ученики спрашивают о том, когда Иисус воцарится, когда Он будет царем, когда будет установлено Его царство. Они не спрашивают о восхищении церкви, потому что это учение им было неведомо. И они не спрашивают о втором пришествии, потому что об этом они еще тоже ничего не знали. Все, что они ждали и все, чего они ожидали, это воцарение Иисуса, установление Его тысячелетнего царства. И Господь объясняет нетерпеливым ученикам, которые думали, что царство должно наступить буквально на днях, Он объясняет им, царство не наступит, пока не произойдут различные события. Лжехристы не придут, войны, гонения, землетрясения. И одним из признаков, предваряющим установление царства, будет второе пришествие. Это новое учение, которое звучит для учеников. Они не знали об этом ничего. Господь говорит, будет второе пришествие. Я вернусь на землю назад. Когда солнце померкнет и луна перестанет отражать его свет, тогда увидите Сына Человеческого, грядущего силою и славою многою. Итак, ученики знали о тысячелетнем царстве, не знали о восхищении, не знали о втором пришествии, и теперь они узнали, что будет второе пришествие. Учение о восхищении Иисус еще не дает, оно будет дано только после Дня Пятидесятницы, оно будет дано церкви ясно и понятно, и тогда уже апостолы и Павел будут понимать учение о восхищении. Но сейчас пока они знают только о тысячелетнем царстве, и новое им дополнение в их эсхатологическую картину будет еще и второе пришествие, будет возвращение Христа. Я напомню, мы ожидаем возвращения Христа, имея полную картину, имея новозаветные послания, мы ожидаем возвращения Христа в два этапа. Первый этап – это восхищение церкви перед 70-й седьминой, перед семилетием скорби. И второй этап – это второе пришествие с церковью для установления царства. Учеников пока нет такой картины, но они уже знают, что будет пришествие. Итак, Иисус раскрыл учение о своем возвращении, и теперь он понимает, что учеников и всех остальных его последователей важно предупредить о том, как следует ожидать его возвращения. Если род человеческий узнал о том, что Иисус вернется, сколько он ошибок теперь наделает, сколько теперь будет нетерпения, паники в ожидании его пришествия. И дабы избавить своих последователей от неправильного поведения в ожидании его возвращения, Иисус заканчивает Елеонскую проповедь следующими наставлениями. Давайте прочитаем стихи с 28 по 37. Марк 13, 28-37. Иисус объясняет, как ожидать Его возвращения. И проповедь сегодняшняя называется «Как ожидать возвращения Христа?» Как себя вести в преддверии этого события? «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими. А что вам говорю, говорю всем, бодрствуйте». Итак, Иисус говорит о Своем пришествии и предупреждает, как следует жить в ожидании данного события. И, к сожалению, история человеческая говорит о том, что люди не вняли его предупреждению. Одни лихорадочно вычисляют время возвращения, другие вообще не ждут его возвращения. И то, и другое – серьезная ошибка. И если говорить о тех, кто вычисляет дату его возвращения, то большинство делающих сие – это представители различных лжеучений и различных культов. С самых первых веков церковной истории человечество буквально трясет, потому что одни отказывались работать, говоря, вот уже пришествие близко, другие же заканчивали жизнь самоубийством, ожидая конца света. И эти ошибки совершаются вплоть до наших дней. В начале 20 века вся Россия была поражена ритуальным самосожжением в Каргопольском уезде 110 сектантов секты «Братья и сестры Красной Смерти». Более 200 лет они верили, что конец света произойдет 13 ноября 1900 года. И чтобы умилостивить Бога, заставить Его отложить намеченное, братья и сестры принесли себя в жертву. И их окружению показалось, что они достигли цели. Они отложили пришествие, и Господь не пришел 13 ноября 1900 года. Практически через 100 лет, 17 марта 2000 года, в африканской Уганде произошло аналогичное событие. Без малого 500 членов движения за восстановление заповедей Господних добровольно принесли себя в жертву через самосожжение, чтобы не присутствовать при конце света. И в начале 21 века конец света не случился. Совсем недавно, в 2008 году, благодаря средствам массовой информации, все мы стали буквально свидетелями, очевидцами того, как адепты секты Горний Иерусалим добровольно замуровали себя в подземных пещерах у деревни с интересным названием Погановка, Пензенская область. По мнению их гуру Кузнецова, это был единственный способ спастись при вот-вот грядущем конце света. Сектантов удалось вывести на поверхность. Кузнецов уходил в психиатрическую больницу, а конец света опять не настал. Это примеры неправильного поведения в преддверии пришествия Христа. Это примеры того, как нельзя ожидать возвращения Христа. И, как я уже сказал, это одна крайность – ожидать возвращения, вычисляя даты, отказываясь работать, откладывая операции или заканчивая жизнь самоубийством. Другая крайность – жить вообще беспечно, вообще не ждать возвращения Иисуса и говорить, как сказано во 2 Петра, что с тех пор, как стали умирать люди, ничего не изменяется, поэтому никогда ничего не изменится.
И, кстати, либеральные богословы отрицают библейское учение о буквальном возвращении нашего Господа. Они не ждут реального телесного пришествия Христа. Вы видите, сколько ошибок совершают люди, не внимая заключительной части Елеонской проповеди, не внимая наставлениям Иисуса, как следует жить в преддверии Его пришествия. Для того, чтобы нам избежать этих и подобных этим ошибок, нам необходимо следовать трем наставлениям, которые можно извлечь из заключительной части Елеонской проповеди. Итак, первое наставление, поясняющее, как ожидать пришествия Иисуса. Стих 28-31. Учитесь распознавать признаки возвращения Христа. Стих 28-31. Учитесь распознавать признаки возвращения Христа. Признаков восхищения нет, но есть признаки второго пришествия, которые указывают на то, что восхищение еще ближе. Учитесь распознавать признаки возвращения Христа. Стих 28-31. От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкими и пускают листья, то знайте, что близко лето. Так и вы, когда увидите то сбывающимся, знайте, что близко при дверях. Истинно говорю вам, не пройдет род сей, как все это будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут. Смоковница. Иисус говорит здесь о смоковнице, 28 стих. Это финиковое дерево или инжир. Дерево, распространенное в Палестине и по всему Средиземноморью. В отличие от вечно зеленых деревьев, смоковница теряет листву зимой. И в это время ее ветви становятся сухими и ломкими. Однако с приближением весны ветви делаются мягкими, и в начале апреля распускаются почки. Каждый житель Палестины знал, если ветви смоковницы становятся мягкими, если почки набухают, значит, скоро лето. Очень просто. Иисус говорит, возьмите пример из обычной жизни, из обычной повседневной жизни. Если листья смоковницы распускаются, вы без труда определяете, что скоро лето. И точно так же, когда вы увидите, что признаки, о которых я сказал вам в основной части Елеонской проповеди, исполняются, из этого сделайте вывод, что мое пришествие близко. Мое пришествие близко. Лжехристы, войны, землетрясения, глады – это еще не конец, а только начало болезней, начало родовых схваток, гонения на последователей Иисуса, гонения на евреев, установление мерзости запустения в Иерусалимском храме. Это уже более яркое свидетельство приближающегося возвращения Сына Человеческого. Взгляните на 30 стих. «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все это будет». Род – это греческое слово «генеа», буквально означает «поколение» или «раса». Когда после восхищения церкви события 70-й седьмины Даниила станут разворачиваться на земле, ну, когда вы увидите мерзость запустения в Иерусалимском храме, антихриста, гонение антихриста на евреев, тогда знайте, что не пройдет род сей. Знайте, что при жизни вашего поколения произойдет второе пришествие. Понимаете, о чем говорит Иисус, да? Когда вы увидите мерзость запустения, мы знаем, что когда антихрист установит свое изображение в Иерусалимском храме, свой престол в храме Божьем сядет как Бог, выдавая себя за Бога, мы знаем, что с этого момента до возвращения Христа останется 3,5 года, 1260 дней, как говорит Даниил, как говорит книга Откровения. Не пройдет род сей. При жизни этого поколения будет пришествие. Дабы никто не усомнился в неизбежности этих пророчеств, событий последнего времени, Иисус добавил в 31 стихе. «Небо и земля придут, но слова мои не придут». Учение Христа о втором пришествии более непоколебимо, чем вся сотворенная вселенная. Небо и земля исчезнут, после тысячелетнего царства, а слова Сына Божьего никогда не потеряют силу. Так Иисус учит распознавать признаки Его возвращения. Для этого нужно изучать Писание, смотреть на то, что происходит вокруг, и делать правильные выводы. В наши дни общие признаки второго пришествия – лжехристы, войны, землетрясения, голод – общие признаки не сходят с заголовков газет. О них ежедневно сообщается в теле и радио, и интернет-новостях, но это еще не конец, это начало болезни. Но, конечно, события самой скорби не начнутся, пока церковь не будет взята с земли. Но уже сейчас мы видим такую готовность человечества к событиям скорби, которой 100 лет, 70 или даже, говоря о некоторых, 50 лет назад не было. Вот сейчас мы живем и видим такую готовность человечества к событиям скорби, которой раньше 100% не было. И Иисус призывает нас взять подобие от смоковницы. Он призывает нас смотреть на библейские признаки последних дней, смотреть на реально происходящие события вокруг нас и делать правильные выводы. Что же такого сегодня происходит, чего не происходило, скажем, 100 лет назад? Что же такое мы видим сегодня на мировой арене в жизни людей, чего не было раньше? Почему сегодня человечество более готово к исполнению пророчеств 70-й седьмины, тому, что произойдет после восхищения церкви, более готово, чем 70 лет назад? Я хочу коротко вам показать три таких штриха небольших. Ну, во-первых, только в 20 веке стало возможным заключить договор с Израилем как с суверенным государством и исполнить пророчество о восстановлении Иерусалимского храма. Это стало возможным только в 20 веке. В 1948 году образовалось государство Израиль. И мы знаем, что Антихрист заключит мирный договор с Израилем сроком на 7 лет. Такого государства не было. Следовательно, с ним нельзя было заключить договор, ни мирный, никакой вообще. Это государство появилось. И разговоры о восстановлении Иерусалимского храма выглядели совершенно нелепыми. Нелепыми. Если нет государства, какой храм? Это вообще казалось нереальным. Но сегодня они более чем реальны. Согласно опросам социологов, евреи страстно желают, 49% опрошенных, восстановления так называемого третьего храма, в котором должен воссесть так называемый истинный Мессия. Я уже говорил в прошлый раз, еще раз повторю. Две религии претендуют на храмовую гору. Иудаизм и ислам. И они ссорятся из этой горы, потому что там находится мусульманская святыня, мечеть Амара. И как-то они должны найти точки соприкосновения. И сегодня мы уже видим, как это возможно. Евреи ждут пришествия Мессии, который восстановит храм. Мусульмане ждут пришествие Магди, 12-го имама, который должен воссесть свою резиденцию, основать на храмовой горе и заключить мирный договор с Израилем. Так что Антихрист придет, евреям он будет своим, его воспримут за Мессию, мусульманам он будет своим, его воспримут за Магди, 12-го имама. И все сегодня выглядит наиболее реалистично для того, чтобы события скорби, касающиеся Антихриста, его взаимоотношений с Израилем, его установки его резиденции на храмовой горе, восстановление Иерусалимского храма, при этом нахождение общего языка с исламским миром, с арабами. Все это выглядит сегодня наиболее реалистично, наиболее возможно. Первое. Второе. Всемирные события периода скорби могут осуществиться лишь в наши дни, когда Антихрист убьет двух свидетелей, Откровение 10 глава, стих 11-12, сказано, что они будут лежать три дня на земле, сказано, что об этом узнает весь мир и будет праздновать, это будет всемирный праздник. Два свидетеля будут проповедовать Слово Божие, они будут обличать мир о грехе, они будут говорить, что Антихрист обманщик, что он не Мессия, что он враг людей и их будут хотеть убить, но никто не сможет их убить, потому что Бог их будет защищать. Но Антихрист убьет двух свидетелей, и трупы их будут лежать в Иерусалиме, и весь мир будет радоваться их смерти, и многие представители многих народов будут смотреть на них. Скажите, пожалуйста, как это пророчество могло исполниться, ну скажем, 70 лет назад, 80, 100? Как? Могли ли все жители мгновенно узнать о смерти двух человек? Так раз и узнать. Для этого нужно вывести спутники, которые бы транслировали сигнал и передавали его вокруг Земли, не так ли? Иначе быстро вы не узнаете. Информация распространялась со скоростью движения пешехода, всадника или корабля. Для того, чтобы весь мир узнал, уже бы и великая скорбь закончится, а мир бы до сих пор бы и не знал, что их убили, если это не событие последнего времени, не так ли? Мы понимаем, что благодаря телевидению, интернету, все люди смогут смотреть на них, на этих убитых, и радоваться, потому что они мертвы, потому что люди любят грех, любят Антихриста, а это обличители греха, обличители Антихриста. Поэтому все будут радоваться, что их уста сомкнуты, закрыты. Также сказано, что Антихрист придет к власти, Откровение 13:8, и его влияние распространится на весь мир. Это опять возможно только последнее время. Опять же, информация распространялась очень медленно. Как можно было распространить влияние на весь мир? Ну, давайте посмотрим хотя бы на эпоху географических открытий. 15 век, 17 век, 15 век, Америка, конец 15 века, открыта Америка, начало 17 века, Австралия. Даже не все континенты были известны людям. Поэтому мировое влияние Антихриста не могло распространиться никак. Понимаете, о чем я говорю? Хорошо. Теперь он приходит к власти очень быстро, и все поклоняются ему. Как это раньше могло осуществиться? Да никак. Сегодня это действительно возможно. Человек может за несколько часов переместиться из одной части мира в другую. Информация благодаря телевидению и интернету мгновенно может охватить весь земной шар. А еще в начале 19 века, как я уже говорил, даже в одном государстве узнавали о том, что сменилось правительство через полгода или даже через год. Царя поменяли, а люди не знают. Живут, думают до сих пор такой-то царь, а уже совсем другой. Только с развитием техники, современных средств информации, все эти пророчества могут осуществиться. Когда умер известный миссионер Ливингстон, понадобилось 8 месяцев, чтобы доставить его тело из Африки в Англию. Это было все очень медленно. Только развитие науки и техники 20 век, 21 век сделало возможным исполнение всех этих пророчеств. Посмотрите еще. Культурная, политическая, экономическая и религиозная глобализация человечества. Средства массовой информации объединяют мир. И как никогда раньше создается условие для получения Антихристом власти над мировой экономикой, политикой и религией. Сейчас это возможно. Это новое определение, я услышал недавно, хрислам. Это объединение христианства и ислама. И на Западе это очень широко рекламируется. Идея такая, давайте говорить о том, что у нас много общего, много заповедей общих. И вы знаете, в исламе уважают Иисуса как одного из пророков и так далее. Это все, для меня все это сигналы, которые указывают на то, что сегодня исполнение пророчеств, касающихся великой скорби, более реально, чем когда-либо. Еще одна деталь. Мирное восстановление Римской империи в наши дни более вероятно. Вы знаете, что согласно пророчествам Даниила и книге Откровения, Антихрист будет представителем той части мира, которую раньше занимала Римская империя. Это Европа, это Север Африки. Антихрист будет представителем государств, которые сейчас находятся в Объединенной Европе и в Северной Африке. И Писание говорит, что он придет к власти мирным путем, не насильственным путем, а лестью. Он придет к власти мирным путем и будет управлять территорией, которую раньше занимала Римская империя. И сегодня это возможно сделать мирным путем. Раньше Наполеон и Гитлер, они как раз захватывали территорию бывшей Римской империи, Европу, Северную Африку. Но для этого им пришлось пролить много крови. И никогда в истории эта часть мира не объединялась без пролития крови. Европейские государства воевали друг с другом, посмотрите, средние века. И сегодня эта часть мира объединяется мирным путем. Вы знаете, в 1957 году подписывается Римский договор, согласно которому создается Европейский экономический союз. В 1960 году создается Европейская ассоциация свободной торговли. С 1979 года прямым всеобщим голосованием избирается Европейский парламент. В 1993 году образован Евросоюз, в который вошли 12 стран. И сегодня не нужно воевать, чтобы захватить другую часть мира. Не нужно воевать, чтобы государства стремились в этот союз. Они сами хотят. Они сами мечтают в него войти. В 1999 году появляется единая европейская валюта, и в 2010 году выбирается первый президент Объединенной Европы. Конечно, история меняется, и могут быть любые повороты, мы понимаем, но точно можно сказать, что никогда мир не был так готов к исполнению пророчеств, касающихся великой скорби, как сегодня. И, конечно, мы понимаем, что 100 лет назад исполнение многих пророчеств, касающихся великой скорби, было просто невозможно. А сегодня возможно. Следовательно, мир на пороге последней седьмины Даниила, а церковь будет взята еще раньше. Как зеленеющие деревья указывают на приближение лета, так и сообщения средств массовой информации, которые мы сопоставляем с Писанием, говорят о том, что пришествие Господне приближается. Учитесь распознавать признаки возвращения Сына Божьего, сравнивая все, что происходит в мире с учением Библии, не впадая в крайности, не гоняясь за сенсацией, но здраво, трезво, разумно, библейски, взвешивая все, что происходит и все, чему учит Библия, не повторяя ошибок прошлого, не называя конкретных имен, но просто взвешивая то, что происходит в мире, и смотря на то, чему учит Библия. Вот как следует ожидать возвращения Христа. Нужно учиться распознавать признаки, указывающие на Его пришествие. Это первое наставление. Второе наставление, поясняющее, как ожидать пришествия Иисуса. Не пытайтесь определить время возвращения Христа. Стих 32-33. «О дне же том или часе никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец. Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время». Интересно, это противовес тому, что сказано выше. С одной стороны, Иисус говорит, учитесь распознавать признаки приближения Его пришествие, а с другой стороны он говорит, но не пытайтесь определить время, дату Его пришествия. Учиться распознавать признаки хорошо, правильно, а пытаться определить конкретную дату неправильно. И эту ошибку совершали и продолжают совершать. Я приведу наиболее распространенное заблуждение, коснувшееся евангельской церкви в конце 20 века. Люди определяли дату возвращения Сына Божьего. Логика была очень простая. В Библии смоковница – символ Израиля. Это так, это бесспорно. Ветхий Завет говорит об этом, много таких сравнений. Что делали толкователи конца 20 века? Они говорили, Израиль – это смоковница, распускающая ветви. 1948 год – это год образования Израиля. Сюда они добавляют 30 стих, не пройдет род сей, как все это будет. Род – одно поколение сменяет другое приблизительно за 40 лет. Ну, так считается, 40 лет. Поэтому толкователи говорили, Израиль – смоковница, которая распускает ветви, она распустила ветви в 1948 году, и не пройдет 40 лет, как вернется Иисус. Поэтому они говорили, Иисус вернется в 1988 году, не позже. Это было очень интересно. Это было очень захватывающе, много продано книг, заработано немало средств, очень хорошо посещались конференции. где высказывалась подобная теория, ведь она там высказывалась постепенно, говорили не позже 88-го, но некоторые говорили в 82-м, 86-м. Люди были в напряжении, большой энтузиазм, большая жертвенность и великий обман, большое разочарование в 88-м году. Это пример, как нельзя ожидать возвращения Христа. Нельзя пытаться определить точную дату Его возвращения. Признаки рассматривать следует библейские, но определять дату нельзя. И дабы никто не тратил жизнь на попытке вычислить время возвращения Бога человека, Иисус сказал в 32 стихе: «О дне же том и часе, или часе, никто не знает, ни ангелы небесные, ни Сын, но только Отец». Кто-то говорит: «Я знаю, когда вернется Иисус», но даже ангелы не знают. Даже сам Иисус, когда был на земле, не знал, когда Он вернется. И здесь еще одна проблема возникает. Противники учения о божественности Иисуса говорят: «Он не Бог». Бог обладает всезнанием, так? Так. А здесь он говорит, что сам всего не знает. Раз у него нет всезнания, значит, он не Бог, равный Отцу. Отец знает, Сын не знает, значит, Сын не равен Отцу, значит, Сын не Бог. И свидетели Иеговы потирают руки. Это просто непонимание учения Библии. Библия много говорит о том, что Иисус Бог. И Библия говорит о том, что Бог стал человеком. И приходите в субботу, мы будем изучать эту тему, христология. Вопрос, связанный с тем, что Иисус добровольно ограничил себя, мы будем рассматривать. Иисус сделал очень просто. Он добровольно ограничил некоторые свои атрибуты. Конкретно добровольно ограничил свое всезнание для того, чтобы стать человеком. Я такую иллюстрацию, кажется, в библейской школе привожу. Я хочу играть в теннис со своим сыном, чтобы ему было интересно. Я поджимаю одну ногу, и мы играем. Я не отрубаю себе ногу, я просто ее поджимаю, и потом, когда я доиграл, я ее выпрямляю и хожу на двух ногах. Вот так сделал Иисус. Он не лишил себя своего всезнания навсегда, он просто добровольно ограничил свое всезнание, пока был на земле, и когда он вознесся во славе, он вернул себе свое всезнание, и сейчас он знает время своего возвращения. Сейчас он знает. Но в тот момент он добровольно себя ограничил и действительно не знал. Так что не пытайтесь вычислить время пришествия Сына Божьего. Ангелы не знают, и даже Иисус во время земной жизни не знал. Пожалуйста, обратите внимание на 33 стих. «Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время. Так как никто не знает точного времени возвращения Спасителя, все внимание следует сосредоточить на том, чтобы бодрствовать и молиться, на духовных упражнениях. Все внимание следует сосредоточить не на вычислении времени возвращения, а на духовных упражнениях. Бодрствуйте и молитесь. Будьте обеспокоены личным духовным состоянием, а не размышлением над тем, что человеку знать не дано. День и час неизвестен. День и час первого этапа пришествия Иисуса, восхищения Церкви вообще неизвестен, даже признаков нет. Это может произойти в любую минуту. Я был бы очень рад, чтобы это случилось прямо сейчас. И я действительно жду это прямо сейчас, каждое мгновение. Но и день и час второго этапа возвращения Христа, второго пришествия для установления Царства, также точно определить, для живущих в дни скорби будет почти невозможно. Вот церковь будет взята от земли, начнется скорбь, а живущие на земле не будут знать, когда произойдет второе пришествие. Я сейчас объясню, почему. Ну, кто будет жить на земле? Неверующие. Неверующие будут знать, когда произойдет второе пришествие? Нет, они будут верить Антихристу. Они будут ожидать от него вечной жизни на земле. Неверующие не будут ждать второго пришествия. Сегодня они ждут? Некоторые люди говорят, что верующие не ждут. Так что, хотя церковь будет взята и начнется скорбь, неверующие не будут ждать второго пришествия. Давайте теперь коснемся верующих. Все верующие в дни скорби будут новообращенными. Там не будет ни одного истинного верующего с 40-летним стажем, потому что церковь будет взята. Все верующие в дни скорби будут новообращенные. Да, они будут знать учение о спасении, но я не думаю, что они станут разбираться в эсхатологии очень хорошо. Пойдите сегодня в современные церкви и поговорите с новообращенными, что они понимают в эсхатологии. Ничего не понимают. К тому же лжепророки периода скорби будут говорить, что Иисус вернется тогда-то, или тогда-то, или тогда-то. Они будут называть разные даты, будет много путанной информации, и новообращенным, незнакомым хорошо с эсхатологией, будет практически невозможно ясно определить, когда вернется Мессия. Даже если некоторые новообращенные и будут иметь достаточно эсхатологических знаний, опять же, вычислить день и час будет также сложно. Я сейчас объясню, почему. Посмотрите в книгу Откровения, что будет происходить. Гонение Антихриста, на земле катаклизмы, вся инфраструктура разрушена, верующие скрываются в потаенных местах, они отрезаны от цивилизации. Империя Антихриста покрывает тьма, затем вся планета погружается во тьму. Ученые говорят, что если человека погрузить во тьму, то он не понимает, сколько длится день. И проводились эксперименты, через несколько суток человек начинает думать, что 48 часов – это один день. Кто-то думает, что 56 часов – это один день. Внутренние биоритмы сбиваются, и вообще становится все непонятно. Так что представьте, эти люди голодные, физически надломленные, гонимые, уже несколько дней тьма, или, может быть, даже несколько месяцев тьма, по крайней мере, над империей Антихриста, она воцарится. И они просто не смогут определить даже, какой сейчас день, какое сейчас число, день недели. Так что им будет очень сложно разобраться, имея минимальные эсхатологические знания, когда такие бедствия творятся, им будет очень сложно разобраться, тем более, что они будут слышать массу информации от лжепророков, которая будет только дезориентировать, точно так же, как сегодня, различные взгляды на последнее время только дезориентируют церковь, и люди, в принципе, не разбираются, и некоторые говорят, я даже не хочу об этом говорить, это вообще невозможно понять. Итак, святые церкви определить время восхищения не могут, потому что это тайна. И даже те, кто обратится в дни скорби, им не удастся абсолютно точно определить день и час второго пришествия. По крайней мере, большинству. Тем более сегодня не пытайтесь вычислить время возвращения Христа. Не пытайтесь вычислить время восхищения церкви. Помните, любой пророк, который называет дату, лжепророк. Помните, попытка определить дату возвращения Христа – признак отступничества. Прямое непослушание Господу – это грех. Это признак лжерелигии. Вот как следует ожидать возвращения Христа. Наблюдайте признаки, первое. Второе, но не пытайтесь определить точную дату. Третье. Исполняйте свою ответственность в преддверии возвращения Христа. Стих 34-37. Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело и приказал привратнику бодрствовать. Итак, бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру, чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими, а что вам говорю, всем бодрствуйте. Итак, Иисус предупреждает, наблюдайте признаки, не пытайтесь определить дату, но в то же самое время постоянно будьте готовы, исполняйте свою ответственность в преддверии моего возвращения. Здесь он... Опять же, аналогию из простой, обычной жизни. Он говорит о хозяине, который уезжает, хозяин дома уезжает и оставляет привратника, и оставляет слуг. Привратник – это человек, который должен закрыть за хозяином ворота и постоянно быть готовым открыть перед ним ворота. Не пустить туда, конечно же, воров, преступников, но всегда постоянно быть готовым открыть перед хозяином ворота. Слуги – это люди, которые трудились в доме, в имении, и хозяин поручал им выполнять работу, и хозяин не говорил, я приеду через месяц. Понимаете, что бы это означало для слуг? И вы пошли на пляж, и они вы отдыхали, и потом последние 2 дня пытались работать. Хозяин не говорил, когда он вернется. Это держало слуг в напряжении и заставляло качественно выполнять свою работу, чтобы быть готовым в любое время встретить хозяина. Иисус говорит, подобно вот этому хозяину, ждите, который ушел, я подобен этому хозяину, а вы подобны привратнику и слугам, ждите и будьте готовы встретить меня в любой момент. Когда бы ни пришел хозяин, вечером, здесь 4 стражи, вечером это первая стража с 6 часов вечера до 9 часов вечера. Если хозяин придет вечером с 6 до 9, вы готовы встретить? Если хозяин придет в полночь, вторая стража, с 9 вечера до 12 ночи, если во вторую стражу придет, будьте готовы встретить. Или в пение петухов, в третью стражу придет, с 12 ночи до 3 часов утра, будьте готовы встретить. Или поутру, четвертая стража, с 3 часов утра до 6 часов утра. Когда бы ни пришел хозяин, будьте готовы, привратник должен открыть ворота, а слуги должны быть заняты своими делами и должны отчитаться перед хозяином о том, что выполняли порученную им работу хорошо и качественно. Урок здесь очевиден. Наша ответственность состоит в том, чтобы жить благочестиво, ожидая возвращения Христа каждый день. Жить беспечно, говоря, не скоро придет Господин мой, грех. Но и постоянная готовность к встрече со Христом не должна становиться препятствием для выполнения своих ежедневных обязанностей. Как известно, некоторые члены Фессалоникийской церкви отказывались работать и говорили, зачем работать, скоро придет Мессия, скоро придет Спаситель, зачем работать, какой смысл? Если Иисус скоро вернется, какой смысл начинать работу, завершение которой возможно лишь спустя несколько лет? Если Иисус скоро вернется, почему ты не поступаешь в институт? Не вижу смысла, скоро вернется Иисус. Почему вы не заводите детей? Не вижу смысла, скоро вернется Иисус. Правильно ли это? Стоит ли начинать учиться в институте или семинарии? Стоит ли заводить детей? Может быть, поступающий подобным образом проявляет неверие в скорое возвращение Христа? Интересный вопрос. Несомненно, Бог скрыл от нас время пришествия Своего Сына не только для того, чтобы мы постоянно были готовы к встрече с Ним, но и для того, чтобы мы могли осуществлять долгосрочные проекты, вступать в брак. Я думаю, это долгосрочный проект. По крайней мере, так в Библии написано, хотя для некоторых сегодня не так. Заводить детей, начинать работу, учебу. Бог скрыл от нас время пришествия Своего Сына не только для того, чтобы мы были постоянно готовы к встрече с Ним, но и для того, чтобы мы могли жить полноценной жизнью, выполняя свою ответственность перед церковью, семьей и обществом. Так что если Иисус вернется в тот момент, когда вы будете вступать в брак, или в тот момент, когда вы закладываете фундамент, чтобы построить дом, или что-то еще, поступаете в семинарию, и если вы это делаете искренне, от сердца, ради славы Божьей, то Господь будет доволен. Он скажет: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над большим тебя поставлю». Иисус уподобился хозяину дома, Он ушел, временно отлучился, Он поручил нам, Своим слугам, жить благочестиво, в полной мере выполнять свою ответственность и проявлять послушание во время Его отсутствия, значит бодрствовать, а проявлять непослушание, значит не бодрствовать. Если вы бодрствуете, вы послушны Слову Божьему. Если вы не бодрствуете, вы не послушны. Вот как следует ждать возвращения Христа. Вот как следует ждать возвращения Христа. Определяйте признаки, но не вычисляйте дату и живите полноценной жизнью, понимая, что вы должны выполнять всю свою ответственность, но зная, что Он может в любую секунду прервать наше хождение по этой земле и дать оценку всему, что мы делали. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу: город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!